Радио «Вера» представляет.
Пребывание в Багрове без отца и матери. И слишком месяц прожили мы с сестрицей без отца и матери, в негостеприимном тогда для нас Багрове, большую часть времени заключенные в своей комнате, потому что скоро наступила сырая погода, и гуляние наше по саду прекратилось. Вот как текла эта однообразная и невеселая жизнь. Как скоро мы просыпались, что бывало всегда часу восьмом, нянька водила нас к дедушке и бабушке. С нами здоровались, говорили несколько слов, а иногда почти и не говорили. Потом отсылали нас в нашу комнату. Около 12 часов мы выходили в залу обедать, хотя от нас была дверь прямо в залу, но она была заперта на ключ и даже завешена ковром, и мы проходили через коридор, из которого тогда еще была дверь в гостиную. За обедом нас всегда сажали на другом конце стола, прямо против дедушки, всегда на высоких подушках. Иногда он бывал весел и говорил с нами, особенно с сестрицей, которую называл «козулькой». А иногда он был такой сердитый, что ни с кем не говорил. Бабушка и тетушка также молчали, и мы с сестрицей, соскучившись, начинали перешептываться между собой. Но Евсеич, который всегда стоял за моим стулом, сейчас останавливал меня, шепнув мне на ухо, чтобы я молчал. То же делала нянька Агафья с моей сестрицей. После они сказали нам, чтобы мы не смели говорить, когда старый барин, то есть дедушка, не весел. После обеда мы сейчас уходили в свою комнату, куда в 6 часу приносили нам чай. Часов 8 обыкновенно ужинали, и нас точно так же, как к обеду, водили в залу и сажали против дедушки. Сейчас после ужина мы прощались и уходили спать. Первые дни заглядывала к нам в комнату тетушка и как будто заботилась о нас, а потом стала ходить реже и, наконец, совсем перестала. Мы только и виделись с нею и со всеми за обедом, ужином, при утреннем здоровании и вечернем прощании. Сначала заглядывали к нам под разными предлогами горничные девчонки и девушки, даже дворовые женщины, просили у нас поцеловать ручку, к чему мы не были приучены и потому не соглашались, кое о чем спрашивали и уходили. Потом все совершенно нас оставили. И, кажется, по приказанию бабушки или тетушки, которая, я сам слышал, говорила, что Софья Николаевна не любит, чтобы лакеи и девки разговаривали с ее детьми. Нянька Агафья от утреннего чая до обеда и от обеда до вечернего чая также куда-то уходила, но зато Евсеич целый день не отлучался от нас и даже спал всегда в коридоре у наших дверей. Он или забавлял нас рассказами, или играл с нами, или слушал мое чтение. Тут-то мы еще больше сжились с милой моей сестрицей, хотя она была так еще мала, что я не мог вполне разделять с ней всех моих мыслей, чувств и желаний. Она, например, не понимала, что нас мало любят, а я понимал это совершенно. Оттого она была смелее и веселее меня, и часто сама заговаривала с дедушкой, бабушкой и тетушкой. Ее и любили зато гораздо больше, чем меня, особенно дедушка. Он даже иногда присылал за ней и подолгу держал у себя в горнице. Я очень это видел, но не завидовал милой сестрице, во-первых, потому что очень любил ее, и, во-вторых, потому что у меня не было расположения к дедушке, и я чувствовал всегда невольный страх в его присутствии. Должно сказать, что была особенная причина, почему я не любил и боялся дедушки. Я своими глазами видел один раз, как он сердился и топал ногами. Я слышал потом из своей комнаты какие-то страшные и жалобные крики. Нянька Агафья не замедлила мне все объяснить, хотя добрый Евсеич пенял, зачем она рассказывает дитяти то, о чем ему и знать не надо. И так непременно устроился у нас особый мир в тесном углу нашем, в нашей гостиной комнате. Первые дни после отъезда отца и матери я провел в беспрестанной тоске и слезах, но мало-помалу успокоился, осмотрелся вокруг себя и устроился. Всякий день я принимался учить читать маленькую сестрицу, и совершенно без пользы, потому что во все время пребывания нашего в Багрове она не выучила даже азбуки. Всякий день заставлял ее слушать детское чтение, читая сряду все статьи без исключения, хотя многих сам не понимал. Бедная слушательница моя часто зевала, напряженно устремив на меня свои прекрасные глазки, и засыпала иногда под мое чтение. Тогда я принимался с ней играть, строя городки и церкви из чурочек или дома, в которых хозяева были ее куклы. Самая любимая ее игра была игра в гости. Мы садились по разным углам. Я брал к себе одну или две из ее кукол, с которыми приезжал в гости к сестрице, то есть переходил из одного угла в другой. У сестрицы всегда было несколько кукол, которые все назывались ее дочками или племянницами. Тут было много разговоров и угощений, полное передразнивание больших людей. Я очень помню, что пускался в разные выдумки и рассказывал разные небывалые со мной приключения, которым основанием или образом которых были прочитанные мною в книжках или слышанные происшествия. Так, например, я рассказал, что у меня в доме был пожар, что я выпрыгнул с двумя детьми из окошка, то есть с двумя куклами, которых держал в руках. Или что на меня напали разбойники, и я всех их победил. Наконец, что в Багровском саду есть пещера, в которой живет змей Горыныч о семи головах, и что я намерен их отрубить. Мне очень было приятно, что мои рассказы производили впечатление на мою сестрицу, и что мне иногда удавалось даже напугать ее. Одну ночь она худо спала, просыпалась, плакала и все видела во сне то разбойников, то змея Горыныча и прибавляла, что это братец ее напугал. Няня погрозила мне, что пожалуются дедушки, и я укротил пламенные порывы моей детской фантазии. Во время отсутствия отца и матери три тетушки перебывали в гостях в Багрове. Первая была Александра Степановна. Она произвела на меня самое неприятное впечатление, а также и муж ее, который, однако, нас с сестрой очень любил, часто сажал на колени и беспрестанно целовал. Новая тетушка совсем нас не любила, все насмехалась над нами, называла нас городскими неженками и, сколько я мог понять, очень нехорошо говорила о моей матери и смеялась над моим отцом. Ее муж бывал иногда как-то странен и даже страшен, шумел, бронился, пел песни и, должно быть, говорил очень дурные слова, потому что обе тетушки зажимали ему рот руками и пугали, что дедушка идет, чего он очень боялся и тотчас уходил от нас. Вторая приехавшая тетушка была Аксинья Степановна, крестная моя мать. Она была предобрая, нас очень любила и очень ласкала, особенно без других. Она даже привезла нам гостинца, изюма и черносливу, но отдала тихонько от всех и велела так есть, чтобы никто не видал. Она пожурила няньку нашу за неопрятность в комнате и платье, приказала переменять чаще белье и погрозила, что скажет Софье Николаевне, в каком виде нашла детей». Мы очень обрадовались ее ласковым речам и очень ее полюбили. Одно смутило меня — приказание есть потихоньку подаренные ею лакомства. Мать и отец приучали меня ничего тихонько не делать, и я решился спрятать изюм и чернослив до приезда матери. Третья тетушка, Елизавета Степановна, которую все называли «генеральшей», приезжала на короткое время. Эта тетушка была... пригордая и ничего с нами не говорила. Она привезла с собой двух дочерей, которые были постарше меня. Она оставила их погостить у дедушки с бабушкой и сама дня через три уехала. По-видимому, пребывание двух двоюродных сестриц могло бы развеселить нас и сделать нашу жизнь более приятную. Но вышло совсем не так. И положение наше стало еще грустнее, по крайней мере, мое. Я очень видел, что с ними поступают совсем не так, как с нами. Их и любили, и ласкали, и веселили, и угощали разными лакомствами. Им даже чай наливали слаще, чем нам. Я узнал это нечаянно, взявши ошибкой чашку двоюродной сестры. Девочки эти, разумеется, ни в чем не были виновны. Они и чуждались нас, но как их научили и как им приказали, так они и обходились с нами. Я пробовал им читать, но они не хотели слушать и называли меня дьячком. Они были в доме свои. Вся девичья и вся дворня их знала и любила. Им было очень весело, а на нас никто и не смотрел. Я часто слышал сквозь дверь в коридоре шепот и сдержанный смех, а иногда и хохот, и возню. Евсеич сказывал мне, что это горничные девушки играли с барышнями и прятались за сундуками в перинах и подушках, которыми был завален по обеим сторонам широкий коридор. Евсеич предлагал и мне поиграть, и мне самому иногда хотелось, но у меня недоставало для этого смелости, да и мать, уезжая, запретила нам входить в какие-нибудь игры или разговаривать с Багровской прислугой. Евсеич в продолжении этих тяжелых 5 недель сделался совершенно моим дядькой, и я очень полюбил его. Я даже читал ему иногда детское чтение. Однажды я прочел ему повесть о несчастной семье, жившей под снегом. Выслушав ее, он сказал: «Не знаю, соколик мой», — так он звал меня всегда, — «все ли правда тут написано? А вот здесь, в деревне, прошлой зимою, доподлинно случилось, что мужик, Арифий Никитин, поехал за дровами в лес, в общий колок, всего 4 версты, да и запоздал. Поднялся буран, лошаденка была плохая, да и сам он был плох, показалось ему, что он не по той дороге едет. Он и пошел отыскивать дорогу. Снег был глубокий, он выбился из сил, завяз в долочке. Так его снегом там и замело. Лошадь постояла, отдохнула, видно, прозябла и пошла шашком. Да и пришла домой с возом. Дома Арефья ждали. Увидали, что лошадь пришла одна, дали знать старости, подняли тревогу, и мужиков с десяток поехали отыскивать Арефья. Буран был страшный, сгинь, видать. Поездили, поискали, да так ни с чем и воротились. На другой день вся барщина ездила отыскивать, и так же ничего не нашла. Уж на третий день, совсем по другой дороге, ехал мужик из Кудрина. Ехал он с зверовой собакой. Собака и причуяла что-то недалеко от дороги и начала лапами снег разгребать. Мужик был охотник, остановил лошадь и подошел посмотреть, что тут такое есть. И видит, что собака выкопала нору, что оттуда пар идет. Вот и принялся он разгребать, и видит, что внутри пустое место, ровно медвежья берлога, и видит, что в ней человек лежит, спит, и что кругом его все обтаяло. Он знал про Арифия и догадался, что это он. Мужик поскорее прикрыл дыру снежком, пал на лошадь, да и прискакал к нам в деревню. Народ мигом собрался. Поскакали с лопатами, откопали Арифия, взвалили на сани, прикрыли шубы и привезли домой. Дома его в избу не вдруг внесли, а сначала долго оттирали снегом, а он весь был талый. Арифий от стужи и снегу ровно проснулся. Тогда внесли его в избу, но он все был без памяти. Уж на третий день пришел в себя и есть попросил. Теперь здоров, только как-то говорить стал дурно. Вот это, мой соколик, уж настоящая правда. Коли хочешь, то я тебе покажу его, когда он придет на барский двор. С тех пор его зовут не Арифий, а Арева. Рассказ об Арифье очень меня занял, и через несколько дней Евсеич мне показал его, потому что он приходил к дедушке что-то просить. Арифья все называли дурачком. И в самом деле он ничего не умел рассказать мне, как его занесло снегом и что с ним потом было. Я попросил один раз у тетушки каких-нибудь книжек почитать. Оказалось, что ее библиотека состоит из 3 книг. Из песенника, сонника и какого-то театрального сочинения вроде водевиля. Песенника почему-то она не рассудила дать мне, а сонника и театральную пьеску отдала. Обе книжки сделали на меня сильное впечатление. Я выучил наизусть, что какой сон значит, и долго любил толковать сны свои и чужие. Долго верил правде этих толкований, и только в университете совершенно истребилось во мне это суеверие. Толкования снов в соннике были крайне нелепы, не имели даже никаких самых пустых, известных в народе оснований и применений. Я помню некоторые даже теперь. Вот несколько примеров. Ловить рыбу – значит несчастье. Ехать на телеге – означает смерть. Видеть себя во сне в навозе – предвещает богатство. Театральная пьеска имела двойное название. Первое не помню, а второе было «Драматическая пустельга». И точно это была пустельга. Но как она мне понравилась! Начиналась она так. Пастушка или крестьянская девушка гнала домой стадо гусей и пела куплет, который начинался и оканчивался припевом «Тига-тига домой, тига-тига за мной». Помню еще два стишка из другого куплета. «Вот василек, милый цветок». Больше ничего не помню. Знаю только, что содержание состояло из любви пастушки к пастуху, что бабушка сначала не соглашалась на их свадьбу, а потом согласилась. С этого времени глубоко запала в мой ум склонность к театральным сочинениям и росла с каждым годом. Дедушка получил только одно письмо из Оренбурга с приложением маленькой записочки ко мне от матери, написанной крупными буквами, чтобы я лучше мог разобрать. Эта записочка доставила мне великую радость. Тут примешивалась новость впечатления особого рода. В первый раз услышал я речь, обращенную ко мне из-за нескольких сот верст. И от кого же? От матери, которую я так горячо любил, о которой беспрестанно думал и часто тосковал. До сих пор еще никто ко мне не писал ни одного слова, да я не умел и разбирать писанного, хотя хорошо читал печатное. Пошла уже пятая неделя, как мы жили одни, и, наконец, такая жизнь начала сильно действовать на мой детский ум и сердце. Чувство какого-то сиротства и робкой грусти выражалось не только на моем лице, но даже во всей моей наружности. Я стал рассеянно играть с сестрицей, рассеянно читать свои книжки и слушать рассказы Евсеича. Часто, разогнув детское питание, я задумывался, и мое ребячье воображение рисовало мне печальные, а потом и страшные картины. Мне представлялось, что маменька умирает, умерла, что умер также и мой отец, и что мы остаемся жить в Багрове, что нас будут наказывать, оденут в крестьянское платье, сошлют в кухню. Я слыхал о наказаниях такого рода, и что, наконец, и мы с сестрицей оба умрем. Воображаемые картины час от часу становились ярче, и, сидя за книжкой над каким-нибудь веселым рассказом, я заливался слезами. Сестрица бросалась обнимать меня, целовать, спрашивать, и, не всегда получая от меня ответы, сама принималась плакать, не зная о чем. Евсеич и нянька, которая в ожидании молодых господ, так называли в доме моего отца и мать, начала долей оставаться с нами, не знали, что и делать. Обыкновенные в таких случаях уговаривания и утешения не имели успеха. На вопросы, о чем мы плачем, я отвечал, что, верно, маменька больна или умирает. А сестрица отвечала, что ей жалко, когда братец плачет. Сказали о наших слезах тетушке. Она приходила к нам и на свои о том же вопросы получала такие же ответы. Тетушка уговаривала нас не плакать и уверяла, что маменька здорова, что она скоро воротится и что ее ждут каждый день. Но я был так убежден в моих печальных предчувствиях, что решительно не поверил тетушкиным словам и упорно повторял один и тот же ответ. «Вы нарочно так говорите». Тетушка с досадой ушла от нас. На другой день, когда мы пришли здороваться к дедушке, он довольно сурово сказал мне: «Я слышу, что ты все хнычешь.
ты плакса, а глядя на тебя, и козулька плачет. Чтоб я не слыхал о твоих слезах!»
Я так испугался, что даже побледнел, как мне после сказывали. И точно, я не смел плакать весь этот день, но зато проплакал почти всю ночь. Дедушке я стал бояться еще более. В подражание тетушкиным словам и все, и чинянька беспрестанно повторяли: «Маменька здорова, маменька сейчас приедет, вот уже она подъезжает к околице, и мы пойдем их встречать». Последние слова сначала производили на меня сильное впечатление, сердце у меня так и билось, но потом мне было досадно их слушать. Прошло еще два дня, тоска моя еще более усилилась, и я потерял всякую способность чем-нибудь заниматься. Милая моя сестрица не отходила от меня ни на шаг. Часто она просила меня поиграть с ней или почитать ей книжку, или рассказать что-нибудь. Я исполнял ее просьбы, но так неохотно, вяло и невесело, что нередко посреди игры или чтения я переставал играть или читать, и мы молча, печально смотрели друг на друга, и глаза наши наполнялись слезами. В один из таких скучных, тяжелых дней вбежала к нам в комнату девушка Феклуша и громко закричала: «Молодые господа едут!» Странно, что я не вдруг и не совсем поверил этому известию. Конечно, я привык слышать подобные слова от Евсеича и няньки, но все странно, что я так недоверчиво обрадовался. Впрочем, слава богу, что так случилось. Если бы я совершенно поверил, то, кажется, сошел бы с ума или захворал. Сестрица моя начала прыгать и кричать: «Маменька приехала! Маменька приехала!» Нянька Агафья, которая на этот раз была с нами одна, встревоженным голосом спросила: «Взаправду, что ли?» «Взаправду, взаправду, уж близко!» — отвечала Феклуша. «Ефрем Евсеич побежал встречать!» И сама убежала. Нянька проворно оправила наше платье и волосы, взяла обоих нас за руки и повела в лакейскую. Двери были растворены настежь, в сенях уже стояла бабушка, тетушка и двоюродные сестрицы. Дождь лил как из ведра, так что на крыльцо нельзя было выйти. Подъехала карета, в окошке мелькнул образ моей матери, и с этой минуты я ничего не помню. Я очнулся или очувствовался уже на коленях матери, которая сидела на канапе, положив мою голову на свою грудь. Вот была радость, вот было счастье. Как только я совсем оправился и начал было расспрашивать и рассказывать, моя мать торопливо встала и ушла к дедушке, с которым она еще не успела поздороваться. Испуганная моей дурнотой, она не заходила в его комнату. Через несколько минут прислали Евсеича сказать, чтобы он меня привел к старому барину. На этот раз я пошел без всякой робости. Там была моя мать, при ней я никого не боялся. Дедушка сидел на кровати, а возле него по одну руку отец, по другую мать. Бабушка сидела на дедушкиных креслах, а тетушка и двоюродные сестрицы на стульях. Я не видел, или лучше сказать, не помнил, что видел отца, а потому, обрадовавшись, прямо бросился к нему на шею и начал его обнимать и целовать.
«О, так ты так же и отца любишь, как мать», — весело сказал дедушка. «А я думал, что ты только по ней соскучился». «Ну, Софья Николаевна», — продолжал он, — «сынок твой плакса на всех тоску нагнал. И козулька от него немало поплакала. Я уж на него прикрикнул маленько, так он поунялся».
Мать отвечала, что я привык к ней во время своей продолжительной болезни. Милая моя сестрица была так смела, что я с удовольствием смотрел на нее. Когда я входил в комнату, она побежала мне навстречу с радостными криками: «Маменька приехала! Тятенька приехал!» А потом с такими же восклицаниями перебегала от матери к дедушке, к отцу, к бабушке и к другим, даже вскарабкалась на колени к дедушке. Отец с матерью приехали перед обедом часа за два. После обеда все разошлись по обыкновению отдыхать, а мы остались одни. Я рассказывал отцу и матери подробно все время нашего пребывания без них. Я не понимал, что должен был произвести мой рассказ над сердцем горячей матери. Не понимал, что моему отцу было вдвойне прискорбно его слушать. Впрочем, если бы я и понимал, я бы все рассказал настоящую правду, потому что был приучен матерью к совершенной искренности. Несколько раз мать прерывала мой рассказ. Глаза ее блестели, бледное ее лицо вспыхивало румянцем, и прерывающимся от волнения голосом начинала она говорить моему отцу не совсем понятные мне слова. Но отец всякий раз останавливал ее знаком и успокаивал словами: «Побереги себя, ради Бога, пожалей Сережу. Что он должен подумать?» И всякий раз мать овладевала собой и заставляла меня продолжать рассказ. Когда я кончил, она выслала нас с сестрой в залу, приказав няньке, чтобы мы никуда не ходили и сидели тихо, потому что хочет отдохнуть. Но я скоро догадался, что мы высланы для того, чтобы мать с отцом могли поговорить без нас. Я даже слышал сквозь запертую и завешенную дверь сначала выразительный и явственный шепот, а потом и жаркий разговор в полголоса, причем иногда вырывались и громкие слова. Понимая дело только в половину, я, однако, догадывался, что маменька гневается за нас на дедушку, бабушку и тетушку, и что мой отец за них заступается. Из всего этого я вывел почему-то такое заключение, что мы должны скоро уехать, в чем и не ошибся. Я, в свою очередь, расспросил также отца и мать о том, что случилось с ними в Оренбурге. Из рассказов их и разговоров с другими я узнал, к большой моей радости, что доктор Диабольд не нашел никакой чахотки у моей матери, но зато нашел другие важные болезни, от которых и начал было лечить ее, что лекарства ей очень помогли сначала, но что потом она стала очень тосковать о детях, и доктор принужден был ее отпустить, что он дал ей лекарства на всю зиму, а весною приказал пить кумыс, и что для этого мы поедем в какую-то прекрасную деревню, и что мы с отцом и Евсеичем будем там удить рыбку. Все это меня успокоило и обрадовало, особенно потому, что другие говорили, да я и сам видел, что маменька стала здоровее и крепче. Робость моя вдруг прошла, и печальная Багрова как будто повеселела. Мне показалось даже, а может быть, оно и в самом деле было так, что все стали к нам ласковее, внимательнее и больше заботились о нас. По ребячьему моему я подумал, что все нас полюбили. Впрочем, я и теперь думаю, что в эту последнюю неделю нашего пребывания в Багрове дедушка точно полюбил меня. И полюбил именно с той поры, когда сам увидел, что я горячо привязан к отцу. Он даже высказал мне, что считал меня баловнем матери, матушкиным сынком, который отца совсем не любит, а родных его и подавно, и всем в Багрове брезгует. Очевидно, что это было ему насказано, а моя неласковость, печальный вид и робость, даже страх, внушаемый его присутствием, утвердили старика в таких мыслях. Теперь же, когда он приласкал меня, когда прошел мой страх и тоска по матери, когда на сердце у меня повеселело, и я сам стал к нему ласкаться, весьма естественно, что он полюбил меня. В несколько дней я как будто переродился, стал жив, даже стал бегать беспрестанно, рассказывать ему всякую всячину, и сейчас попотчевал его чтением детского чтения. И все это дедушка принимал благосклонно. Угрюмый старик также как будто стал добрым и ласковым стариком. Я живо помню, как он любовался на нашу дружбу с сестрицей, которая, сидя у меня на коленях и слушая мою болтовню или чтение, вдруг без всякой причины спрыгивала на пол, подбегала ко мне, обнимала и целовала. И потом возвращалась назад и опять вползала к дедушке на колени. На вопрос же его: «Что ты, козулька, вскочила?» Она отвечала: «Захотелось братца поцеловать». Одним словом, у нас с дедушкой образовалась такая связь и любовь, такие прямые сношения, что перед ними все отступили и не смели мешаться в них. Двоюродные наши сестрицы, которые прежде были в большой милости, сидели теперь у печки на стульях,
А мы у дедушки на кровати. Видя, что он не обращает на них никакого внимания, а занимается нами, генеральские дочки, как их называли, соскучись молчать и не принимая участия в наших разговорах, уходили потихоньку из комнаты в девичью, где было им гораздо веселее. Хотя мать мне ничего не говорила, но я узнал из ее разговоров с отцом, иногда не совсем приятных, что она имела недружелюбные объяснения с бабушкой и тетушкой, или, просто сказать, ссорилась с ними, и что бабушка отвечала: «Нет, невестушка, не взыщи! Мы к твоим детям и приступиться не смели. Где нам мешаться не в свое дело? У вас порядки городские, а у нас деревенские». Всего же более мать сердилась на нашу няньку и очень ее бронила. Нянька Агафья плакала, и мне было очень ее жаль, но в то же время она все говорила неправду, клялась и божилась, что от нас и денно, и ношно не отходила, и ссылалась на меня, и на Евсеича. Я попробовал даже сказать ей: «Зачем ты, нянюшка, говоришь неправду?» Она отвечала, что грех мне на нее нападать, и заплакала навзрыд. Я стал в тупик. Мне приходило даже в голову, уж в самом деле, не солгал ли я на няньку Агафью. Но Евсеич, который в глаза уличал ее, что она все бегала по избам, успокоил мою робкую ребячью совесть. После этого мать сказала отцу, что она ни за что на свете не оставит Агафью в няньках, и что, приехав в Уфу, непременно ее отпустит. Начали поспешно сбираться в дорогу. Срок отпуска моего отца уже прошел, да и время было осеннее. За день до нашего отъезда приехала тетушка Аксинья Степановна. Мы с сестрицей очень обрадовались доброй тетушке и очень к ней ласкались. Моя мать при дедушке и при всех очень горячо ее благодарила за то, что она не оставила своего крестника и его сестры своими ласками и вниманием, и уверяла ее, что покуда жива, не забудет ее родственной любви. Как я не мал был, но заметил, что бабушка и тетушка Татьяна Степановна чего-то очень перепугались. После я узнал, что они боялись дедушки. Я даже слышал, как мой отец пенял моей матери и говорил: «Хорошо, что батюшка не вслушался, как ты благодарила сестру Аксинью Степановну, и не догадался, а то могла бы выйти беда. Ведь уж ты выговорила свое неудовольствие и матушке, и сестре. Зачем же их подводить под гнев? Ведь мы завтра уедем». Мать со вздохом отвечала, что сердце не вытерпело, и что она на ту минуту забылась и точно поступила неосторожно. Когда же крестная мать пришла к нам в комнату, то мать опять благодарила ее со слезами и целовала ее руки. Наконец мы совсем уложились и собрались в дорогу. Дедушка ласково простился с нами, перекрестил нас и даже сказал: «Жаль, что уж время позднее, а то бы еще с недельку надо вам погостить». Невестеньке с детьми было беспокойно жить, ну да я пристрою ей особую горницу. Все прочие прощались не один раз, долго целовались, обнимались и плакали. Я совершенно поверил, что нас очень полюбили, и мне всех было жаль, особенно дедушку. Обратная дорога в Уфу, также через Парашино, где мы только переночевали, уже совсем была не так весела. Погода стояла мокрая или холодная, останавливаться в поле было невозможно, а потому кормежки и ночевки в чувашских, мордовских и татарских деревнях очень нам наскучили. У татар еще было лучше, потому что у них избы были белые, то есть с трубами, а в курных избах чувашей и мордвы кормежки были нестерпимы. Мы так рано выезжали с ночевок, что останавливались кормить лошадей именно в то время, когда еще топились печи. Надо было лежать на лавках, чтобы не задохнуться от дыму, несмотря на растворенную дверь. Мать очень боялась, чтобы мы с сестрой не простудились, и мы обыкновенно лежали в пологу, прикрытые теплым одеялом. У матери от дыму заболели глаза и проболели целый месяц. Только в шестой день приехали мы в Уфу.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.